Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18 часов 5 минут, да почти 6 минут. В эфире программа «Отбой». У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами подводим информационные итоги дня сегодняшнего. Зеленский призвал лидеров стран нормандского формата как можно скорее провести переговоры. Об этом с пометкой «Срочно» агентство ТАСС сообщает. Но агент прокуратуры Молдавии покидают руководители высокого ранга. Это уже без пометки «Срочно», но также агентство ТАСС сообщает. А я предлагаю начать вот с чего. Здесь много сообщений вдогонку к теме, которая обсуждалась в рамках «Своей правды». Артем написал: а 9 яиц вместо 10 откуда? А пиво 0,447 вместо 0,5 откуда? Это Артем вдогонку к контрсанкциям, насколько они вредны, полезны были. Откровение у меня было вчера. Ну, в том смысле, что мы привыкли смотреть на белорусских производителей молочной продукции как на пример для отечественных производителей молочной продукции. Так вот, а вот эти вот баночки объемом 0,35, да, то есть 350 миллилитров, к которым мы привыкли в баночках, вот эта сметана, и по инерции, как всегда, покупал белорусское, а потом обратил внимание, что там вместо 350 миллилитров 315 миллилитров. И был вынужден переключиться на брянского производителя молочной продукции, где было 335 миллилитров. Итого, наши оказались на 20 миллилитров честнее, чем белорусские производители сметаны. Поэтому, ну, что, сразу хотелось высказаться на эту тему и сказать, ну, стыдно должно быть вам, дорогие белорусские производители. Мы на вас, значит, смотрели как на пример, а вы так с нами жестоко. Но это мы отвлеклись, а теперь серьезно. Хотелось бы вот про что. Прокуратура Москвы требует лишить родительских прав супругов, которые пришли на несанкционированный митинг 27 июля с малолетним сыном. Об этом сообщается на сайте надзорного ведомства. Супружеская пара пришла на несогласованный митинг, который завершился массовыми задержаниями. Это, напомню, 27 июля. И пришли они туда с годовалым ребенком. При этом, по данным прокуратуры, у отца мальчика нет права голоса на выборах в Мосгордуму, так как он обладатель лишь временной регистрации. Хотя, вот, честно говоря, меня это мало заботит. Ну, там пришли люди, которые хотели выразить свою гражданскую позицию. В ходе митинга родители, по заявлению прокуратуры, передали ребенка другому человеку, что подвергло опасности здоровья и жизнь мальчика, а также повлекло причинение ему физического и морального вреда. Для тех, кто не в курсе, напомню, о чем идет речь. Дело в том, что вот это видео с человеком, которому передают ребенка, оно так активно довольно разошлось по социальным сетям. И история в чем? Интрига в чем? Этот человек, которому передали ребенка, он, ну, по сути, был на митинге что-то вроде заводилы. Ну, то есть он качал толпу, ну, пытался как-то взбодрить, там, какие-то кричалки. И после того, как он отработал, ему передали ребенка, и он с этим ребенком уходит за оцепление правоохранительных органов, за оцепление полиции и Росгвардии. Ну и, скажем так, государственники тут же начали говорить, ну вот, как работают настоящие провокаторы, позаводил, а после этого взял ребенка и, прикрывшись ребенком, ушел. А прокуратура, видимо, решила довести ситуацию до конца, а в моем понимании до абсурда, и попытаться привлечь родителей к ответственности, более того, лишив их родительских прав. Здесь два момента, на которые обращаем внимание. Момент первый. Ну, конечно, те родители, которые пришли на это мероприятие с годовалым ребенком, ну, поступили, по моей оценке, безответственно. Ну, это как если бы я шел в фан-сектор со своим маленьким ребенком. Ну, вот я иду на футбол, и не просто куда-то на трибуну, а на фан-сектор. Я иду на фан-сектор, вот поорать, я не знаю, там, кричалок, и в случае чего там с кем-нибудь зарубиться там, с правоохранителями, но при этом беру с собой ребенка. Так, чтобы этим ребенком, ну, например, можно было прикрыться. Ну, это глупость. Вот в моем понимании родители поступили точно так же. Плюс к этому, если они поступили так, то они прекрасно понимали, что это игра. Ну, то есть для них это была игра. они брали с собой ребенка, потому что для них это игра. Они не шли там на какое-то мероприятие, где, по их мнению, они могли там серьезно пострадать. Там, ну, то есть, а это для них была игра. И после этого, ну да, они дали своим ребенкам, по всей вероятности, прикрыться человеку, который работал на этом мероприятии, заводил. Все. А дальше начинаются уже чудеса со стороны нашей правоохранительной системы. Я имею в виду вот прокуратуру, которая требует лишить их за это родительских прав. Ну, то есть ребенок, у которого есть родители, их позиция может казаться вам странной, может казаться безответственной, но лишать родительских прав, моя скромная оценка, это, мягко говоря, перебор. Просто сейчас пытаюсь избежать каких-то более резких оценок. Это too much, в моем понимании, опять же. Но я обратил внимание на то, что вот под этой новостью развернулась целая дискуссия в социальных сетях. Лишать, не лишать, насколько звери на скалу прокуратуры или насколько они действуют в рамках закона. И здесь вопрос для многих, как выяснилось, не столь однозначный. Есть люди, которые всерьез полагают, что это абсолютно безответственные родители, у которых... Да, действительно, можно отобрать ребенка, потому что они безответственные. Ну, примерно так. Ну и погнали, да. Я сейчас предлагаю вам уже подключаться. 7373948, смс плюс 7925888894,8. Ну и работает наш телеграм, говорит МСК Бот. Юрий уже пишет, они шли гулять. Никто же не знал, что полицаи превратят мирные гуляния в Мочилово. Юрий. Ну, вот в этом и есть главное лукавство. То есть вы идете гулять с ребенком в толпе людей в сопровождении космонавтов, полагая, что ничего плохого не произойдет. Вы видите, как задерживают одного за другим гуляющих, но при этом продолжаете с ребенком находиться вот на этом мероприятии. Юрий, это лукавство. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Да, здравствуйте.
Добрый вечер, Михаил, Москва.
Да, Михаил.
Я вот, например, не представляю, как я могу дать своего ребенка, у меня сын сейчас 6 лет вот будет, когда он был совсем маленьким, человеку, даже знакомому, для того, чтобы он спокойно прошел полицейский кордон. Причем не
хорошо так, знакомому нет. человеку, убеждение которого вы разделяете, да. И ребенка вы будете расти вот таким же, да.
Вопрос в чем? Не факт, что вас пропустят, потому что там такая ситуация, и я просто уверен, что люди с ребенком шли на это мероприятие, зная, что там будет. Ну, понятно, наверное, решение принято, что вот помочь своему человечку проскочить кордон было такое спонтанное, но сам факт, это отношение родителей к ребенку. Наверное, конечно, их не лишат родительских прав, но по башке они получат здорово и закономерно. Я за то, чтобы на них подали в суд.
Кто? Кто на них должен подать в суд? Вот за что их судить конкретно?
Прокуратура, значит, завела дело о ненадлежащем самом. То есть, действительно, возбудились государственные органы. Вот. Понятно, в принципе, что это достаточно легко сделать, потому что вот он, факт налицо. Вот. И факт очень нехороший. Я за прокуратуру.
Есть, спасибо. Василий Орлов и пишет, и звонит. Ну, давайте поговорим с ним вживую, что уж да. Что я буду зачитывать? Давайте рассказывайте сами, Василий, пожалуйста.
Алло, добрый вечер.
Добрый.
Ну, смотрите, на самом деле, если бы соблюдалась статья 31 Конституции, которая разрешает свободное собрание, шествие и так далее, пикетирование. И статья 15 Конституции, которая говорит о том, что другие законы не могут противоречить Конституции, то все, им бы нормально бы дали провести шествие, и все, никто бы им не угрожал. Но Конституция нарушена. И эти две статьи, и еще нарушена 32 статья Конституции, в которой сказано, что граждане могут избирать и быть избранными, и отдельным пунктом идет, что не имеют права избираться те граждане, которые находятся в местах заключения.
Это все. Массовое мероприятие. Кто должен был обеспечивать безопасность на этом массовом мероприятии?
Ну, смотрите, обеспечивать безопасность и мешать проходу – это разные вещи. Смотрите, я вот, например, на первом митинге был. Там, собственно, полиция мешала проходу. И непосредственно из их громкоговорителей говорилось, что граждане, разойдитесь, вы мешаете проходу других граждан. Вот. И я, собственно, к полиции обратился. Вот смотрите, вы мешаете проходу. Или вы, вас это не касается, или вы не граждане?
Василий,
вы,
Василий, что, давайте так.
Спецоперацию?
Давайте без лукавства.
Или против Конституции?
Василий, давайте без лукавства. Вы шли, когда на это мероприятие, вы полагали, что там могут быть стычки с правоохранителями?
Смотрите, я...
Без лукавства, вообще... лукавства.
Смотрите, я на самом деле полагал, что... Там могут быть перекрытия.
Так.
Я полагал, что, в принципе, в оптимистичной ситуации я просто пройду от метро Тверская до метро Охотный ряд и пойду дальше по своим делам.
Да. Вы полагали, что могут быть столкновения с правоохранителями?
Смотрите, они, конечно, могут быть в любом случае.
Да.
По столкновению... Ну, никто не гарантирует, что из нескольких тысяч человек не найдется там кто-то, кто захочет на правоохранителя наброситься. Но вопрос же в чем? Вопрос в том, что если такие есть, окей, а вот этого никто не застрахован, но правоохранители должны винтить их. А правоохранители винтили всех. Ну, то есть... Я вижу, человек стоит в толпе, никого не трогает.
Да.
Именно. Его берут и винтят. Для чего? Для того, чтобы мы... Вот те, кто стоит здесь, подумали, а может, ну его, может быть, пойти по добру, по здорову, пока и меня тоже не свинтили ни за что. Это метод разгона митингов, это метод нарушения Конституции.
Как трактовать тогда поведение этих родителей, которые также шли на это мероприятие, полагая, да, что могут быть столкновения с правоохранителями, которые потом передают своего ребенка человеку, который только что пытался качать толпу?
Смотрите, тут двоякая, конечно, трактовка. И можно говорить о том, что они все-таки подвергли ребенка некоторому риску, да. Но, с другой стороны, конечно, они ценят идею и будущее ребенка. То есть, смотрите, мы же о чем говорим? Мы говорим о том, что у нас происходит в стране ситуация насильственной узурпации власти. 272-я статья УК. Вот, насильственное удержание или захват власти.
Я правильно понимаю, что ребенка здесь использовали как щит?
Смотрите, это щит для его же будущего. Потому что...
Еще раз, ребенка использовали как щит, но вы утверждаете, что это было сделано для будущего, для прекрасного будущего этого ребенка.
Ну, конечно, потому что, смотрите, мы в такой...
Вам не кажется, это позиция сверхциничной?
Знаете...
Мы обвиняем в цинизме власти, но вот здесь не сверхцинична ли позиция уже вот с другой стороны?
У нас очень циничное время, когда мы сейчас либо всеми силами не дадим фашизму пройти, либо фашизм нас победит, и мы просто уйдем в деградацию, и к 1941 году нас кто-нибудь сомнет.
757-й трактует ваши слова следующим образом. Цель оправдывает средства, не так ли?
У нас сейчас цель стоит у страны в целом.
Цель оправдывает выживание. Средства или нет?
Спросите это у власти.
Ну, вот, пожалуйста, мы разбираем конкретную историю. Вот здесь цель оправдывает средства или нет?
Смотрите, а в чем средство? Средство в том, что они должны были ожидать, что ребенка дубинка убьет ОМОНовец?
Нет, ребенка использовали как прикрытие. Вот, цель оправдывает средства или нет?
Вот скажите, а прикрытие чего? Человек что, стрелял в ОМОНовца? Что он делал?
Качал толпу. Он был в той самой группе риска.
Хорошо,
да.
Хорошо. Он проводил, согласно 31-й статье Конституции, шествие, мирное собрание, пикетирование и все прочее.
Спортивные мероприятия, которые у нас проводятся.
Ему что-то угрожать? Скажите, пожалуйста, по закону, по 31-й статье Конституции.
По закону, конечно, нет, Василий. Более того, каждый футбольный матч у нас это праздник спорта. Но только к этому празднику спорта у нас как военное положение. Ну как, почему? Это массовое мероприятие, где есть риск насилия. Это массовое мероприятие, где есть риск насилия. Возьмите футбольный матч или митинг. Вот и все.
Смотрите, если вас ударит другой болельщик, это его противоправное действие. Если вас ударит полицейский, это 278-я статья. это насильственное удержание власти. Они просто не хотят пустить людей на выборы, они не хотят мирно отдать власть, они хотят людей запугать, избить, арестовать, посадить. И все прочее. Это, извините, такое запугивание, это в чистом виде терроризм.
Спасибо. Это была позиция Василия. Можете соглашаться, можете спорить. У нас все в эфире приветствуются позиции. 7373948, телефон прямого эфира. Для того мы дискуссии устраиваем. Ну и я заведу голосование, конечно. Прокуратура предъявляет претензии к семье, которая пришла на мероприятие, на митинг, не согласованный с властями, 27 июля, с ребенком, с годовалым ребенком. После этого ребенка отдали человеку, который был заводилой среди митингующих. Они отдают ему ребенка, и человек с ребенком уходит. Сейчас прокуратура говорит, а не лишить ли нам этих людей, эту семью родительских прав за то, как они обращаются со своим ребенком. Ну и позвольте, вот здесь у меня будут три позиции. Вы скорее на стороне прокуратуры и полагаете, что да, можно было бы лишить эту семью родительских прав. Да, 134, 21, 35. Вы полагаете, что здесь вообще не может быть претензий никаких к этой семье. Это 134, 21, 36. Вы полагаете, что претензии есть, но родительских прав вы бы не лишали. Это 134, 21, 37. Простите, ради бога, но третью позицию я заявляю исключительно для себя, чтобы проголосовать самостоятельно. Вот 134, 21, 35 вы на стороне прокуратуры. 134, 21, 36 вы полагаете, что вообще никаких претензий к этой семье быть не может. И 134, 21, 37 претензии есть, но родительских прав не лишали бы. Это 134, 21, 37. Дальше. 7373948, телефон прямого эфира, 812-й спрашивает, я прослушан, ответил да или нет на вопрос о цели и средствах? Нет, не ответил Василий прямо на этот вопрос. Браво, Василий, ведущий упрямый, не хочет или не может понять, или лишь бы спросить. Это пишет 576-й. 576-й, я так же, как и Василий, могу вас спросить. Вы ответьте себе честно и прямо. Цель оправдывает средства здесь или нет? Если оправдывает, тогда какие претензии к Сталину? Если не оправдывает, тогда как это понимать? Как трактовать? Позвольте. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Добрый вечер, Владимир, Сергей Алексеевич.
Да, Сергей.
Ну, вообще, с ребенком ходить на митинги, ну, не здорово, прямо скажем. Ну, можно подвергнуться любой опасности, случайности и так далее. Это не должно быть нормой. А с другой стороны, прокуратура тоже перебарщивает. А тот, кто передал ребенка, скажет, я почувствовал себя плохо, вот сердцем у меня. Все, я ребенка дал, и докажи, что это не так.
Да, ну, наверняка что-то похожее произойдет.
То, что остается, ну, не место митингов туда с колясками таскаться. Если случайно человек попал, это другое дело как-то затащить.
Имеем ли мы право как общество наказывать за это родителей? Отдельный вопрос.
Я думаю, что нет.
Нет. Есть.
Дисциплинарно как-то, морально можно высказать, а вот чтобы прокуратура дело возбуждать, да еще решать родительских прав, это уже из области фантастики.
Спасибо. 946-й пишет. Уважаемый ведущий, ваша радиостанция очень испортилась. СМС не читаете. Слушатели не хотите слышать. Настаиваете на своем. Некоторые ведущие обзываются, нахально себя ведут. Не стыдно вам, ведущим? Совесть есть? Спрашивает 946-й. Отвечаю 946-му, как и всем предыдущим, кто этим вопросом задавался. Совесть исключительно на Димедроле. Больше никак. Ну и абсолютно честно, если то... А для чего я тогда вообще эту дискуссию устраиваю, если я не слышу чужих мнений? Я слышу. Я могу... Имею я право не соглашаться, простите, 946-й, или я всегда должен быть исключительно солидарен с вами? Голосование продолжается. Вы скорее на стороне прокуратуры, 134, 21, 35. Вы полагаете, что к этой семье вообще претензий быть никаких не может, 134, 21, 36. Вы полагаете, что претензии к семье есть, но родительских прав вы бы не лишали, это 134, 21, 37. Ну, давайте еще один звонок. 7373948. Слушаем вас. Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
А вот Алексеевич вообще-то по сути же прав. Я, конечно, за третий вариант. Пожурить надо родителей. Но вот нашей прокуратуре заняться нечего, как просто каких-то родителей, не знаю, лишить родительских прав. У них что, мало казнокрадов? Это, у них работы, что ли, нет? Я что-то не могу понять. Какие-то мелкие делишки. Вот эти, то есть они, или это показатель? То есть стращают для общества. если вы, ой-ой-ой, мы вам покажем.
Со стороны прокуратуры это безусловно. Они эту историю используют как повод предъявить претензии и показать, ну, отчасти и демонизировать протестующих. Ну, то есть они вот такие, они вытаскивают наружу эту историю и показывают. Вот они. Посмотрите.
Владимир.
Да, да.
Ну, я сейчас извиняюсь. Но тогда, понимаете, вот реально, прокуратура, Росгвардия, вот знаете, как было в какое-то свое время, да, там, то есть офицеры там обычной армии, ну, там, как вот, линейные, да, то есть они руку жандармам не подавали, потому что это считалось, ну, получается так, прокуратура реально превращается в какую-то охранку, да, то есть они обслуживают власть, не людей, а власть, и это просто, ну, понимаете, за наши же деньги, вот мы платим налоги, за наши же деньги нас же тыкают мордой в какую-то, я не знаю, вообще ужасно.
А здесь не лицеприятная... Смотрите, здесь не лицеприятная история, с какой стороны вы на нее не посмотрите. Со стороны прокуратуры, ну, которая хочет лишить родительских прав, нелицеприятная. А со стороны семьи, насколько она причесана, которая тащит своего ребенка на это мероприятие?
Семья, знаете, я извиняюсь. Вы знаете, вот семья, я, наверное, не знаю, как там родители, конечно, они могут быть идейные, там, за демократию и все. Конечно, инстинкт самосохранения должен срабатывать вот, даже относительно своих детей. Я, например, вот как бы поддерживаю митинги, но реально, ну, мне как бы уже достаточно лет, да, но я вот не хожу, у меня дети, да, и я не хожу вот исключительно ради того, чтобы мне там по башке какой-то космонавт там треснул. Ну, я как бы это... Ну, я хожу на выборы. Вот у меня такая позиция, да?
Есть.
То есть я мирно протестую. Ну, пытаюсь, да, во всяком случае.
Спасибо, спасибо большое. Еще 7373948. Борис пишет, претензии есть, но этические, а не уголовно-административные. Рыборез, весь ужас в том, что вчера человек ради своих интересов прикрывался своим ребенком, возможно, завтра он принесет в жертву чужого. Это пишет Рыборез. На демонстрации ходили же с детьми, пишет Александр Королев. Но я бы не путал демонстрации с митингами. Уж простите, накал страстей разный. 7373948, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Да, Володь, добрый вечер, это Фрок.
Да, Алексей, приветствую.
Есть в истории России такая маркерная дата, 9 января.
1905 года, да?
Да, абсолютно правильно, да. Так вот, в этой связи можно сказать следующее, что люди на самом деле, даже если они какими-то с такими благими верованиями туда идут и шли, да, вот, они должны понимать, что вот они должны были бы быть, конечно, готовы к тому, что там вот будет это, будет месиво. Те, которые 9 января 1905 года шли туда, они же тоже знали, что там будет месиво, но они туда пошли. Они не хотели верить, но так случилось. Кто-то из них, конечно, был готов, кто-то нет, но так случилось.
Ну, судя по всему, они не были к этому готовы, откровенно говоря.
Ну, как сказать? На самом деле, конечно, вот если ты видишь перед собой, так сказать, человека с шашкой на коне, а в данном случае человека в шлеме с дубинкой, то не быть готовым, ну, до некоторой степени как бы глупо. Но я на самом деле хочу сказать немножко о другом. Слышно меня, да, Володь?
Да.
Да, вот речь вот о чем. У нас на самом деле совершенно патовая, дурацкая ситуация. У нас, с одной стороны, есть государство, которое выпускает в свет совершенно античеловечные законы. Они просто глупые по своей природе. С другой стороны, у нас есть люди, которые хотят встать во главе протеста, и при этом, при всем, они своей глупостью протест сливают. Они его просто дискредитируют, банально. И получается так, что совершенно бесчеловечная власть прессует людей, которые дискредитируют протест. Ну, это так со стороны, мой взгляд. И при этом, при всем, совершенно странно выглядит такое положение дел, что вот есть такие вещи, там, такие люди, которые могли бы заявить серьезный левый протест, но они при этом, при всем, где-то в стране. И вот это мне кажется странным. А они могли бы это сделать, они могли бы возглавить и по-умному, так сказать, ну, те же самые левые, да, ведь много людей с левыми взглядами, которые действительно могли бы что-то серьезное предпринять в противостоянии с властью. Но при этом у нас на улицах дети и слегка недалекие, так сказать, вот люди. Понимаете? Это странно. Из этого доброго ничего не получится.
Ну, пока вообще не получается, это правда.
Так в том-то и дело, потому что исходные предпосылки для того, чтобы разрешить эту ситуацию в позитивном ключе, они не верны, они, ну, как бы не предпринимаются правильные действия. Не те люди просто там этим занимаются. Координаторы не те.
Спасибо, принимается. Остановлю голосование, подведу итог, после этого расстанемся на время новостей. 22% на стороне прокуратуры, это про наших слушателей голосование. 37% говорят, что к семье в принципе никаких претензий быть не может. Ну и 41% говорит о том, что претензии есть, но лишать родительских прав, это, мягко говоря, перебор. Так проголосовала наша аудитория. Сейчас новости, после них продолжим.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
18:35 в эфире программа «Отбой», у микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами подводим информационные итоги дня сегодняшнего. Сергей Мартьянов поясняет по поводу заявления прокуратуры. Возможно, как человек изнутри поясняет. Пишет он следующее. По поводу деятельности прокуратуры. Там есть специальное подразделение, отвечающее за надзор за соблюдением законов о несовершеннолетних, которое мониторит в том числе СМИ. Если там всплывают сообщения о нарушении прав несовершеннолетних, прокуратура обязана реагировать. Эта работа ведется массово и на постоянной основе. Такие иски – вещь обыденная. Тут просто придали широкой огласке. Об этом пишет Сергей Мартьянов. Хорошо, придали широкой огласке. А дальше-то что делать? Ну вот, прокуратура нашла здесь нарушение или проверяет, а есть ли здесь нарушение прав ребенка? Ключевое. Есть ребенок, годовалый, которого принесли на это массовое мероприятие, там привезли в коляске, потом отдали какому-то дяде, дядя ушел с ребенком. Прокуратура пытается понять, а есть ли здесь нарушение прав ребенка? Хорошо, выяснится, что нарушение есть. Тогда что делать? Как обязана отреагировать прокуратура? Эту семью поставить под наблюдение, эту семью лишить родительских прав, эту семью что, подвергнуть осуждению социальному какому-то? Правда, я сейчас теряюсь. Ну, а как это выглядеть может с точки зрения закона? Возможно, есть юристы, которые пояснят вообще, а что здесь может прокуратура сделать так, чтобы это не выглядело дико, простите. Вот если есть люди, которые могут пояснить, а как это может выглядеть? 7373948, телефон прямого эфира. Потому что как только ребенка изымают из семьи, это приводит к гораздо более худшим последствиям. И для ребенка, и для вообще, градуса страстей. 7373948, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Добрый вечер, Иван, Москва.
Да, Иван.
Ну, тут на самом деле нужно разбираться. Вообще, да, права несовершеннолетних – это очень такой важный момент, потому что несовершеннолетние не могут сами свои права отстаивать. За них это делают их там представители законные или опекуны, и в том числе государство. Если здесь, здесь совершенно однозначно, да, чтобы там не говорил Василий про будущее и прочее, здесь массовое мероприятие, несогласованное, которое, власти говорят, оно там несогласованное, вы подвергаете себя там опасности какой-то, там, возможной ответственности. Значит, родители передают ребенка какому-то тоже доказано, да, на видео, какому-то там человеку, в этой ситуации не самому благонадежному.
Возможно, они этому человеку доверяют, мы не можем их за это осуждать. Они отдали его, дяде, другу,
Да, не можем, им было известно. Вот поэтому я говорю, нужно разбираться. Дальше что тут? Нужно подключать службы опеки. У нас же были уже случаи, товарищ, который прибивал там себе места какие-то на Красной площади. И потом в итоге он со своей семьей, с детьми, где-то во Франции, они там воровали еду, жили в какой-то лодке. Это
мы сейчас все, и группу, арт-группу «Война», этого художника.
Можно сказать, что там не были нарушены права детей? Мне кажется, нельзя. Вот по мне дети пострадали. Вот эти дети, они пострадали. И, возможно, если бы в тот момент, когда он чего-то там прибивал, были рядом дети, не было. Сам факт, если бы органы опеки там начали заниматься, проверять вообще, с кем эти дети живут, как они живут, в каких условиях, то есть все ли у них нормально. Конечно, за сам факт вот этой передачи, то, что там я видел в новостях, как там написано, что подвергли опасности и забрать, изъять, как любят журналисты там писать, громкие заголовки детей, конечно, нет. Потому что вообще любой, те, у кого дети есть, любые родители так или иначе своих детей опасности подвергают. То есть, в плане просто ты ушел в другую комнату, оставил ребенка на ковре, и это уже
подверг опасности. Оставил одного в ванне. Подверг опасности.
Тянул какую-то лампу со стола, не дай бог она упала, и не дай бог какие-то плачевные последствия, и суд уже будет разбираться, и все формулировки оставления в опасности, они все будут фигурировать в деле обязательно. Просто это у кого-то там не бывает, несчастных случаев, а когда-то они случаются. Также тут нужно проверить, если есть там действительно подтвердится, что там есть какая-то почва для нарушения прав несовершеннолетнего, то эту семью, да, нужно наблюдать, чтобы приходил там какой-то соцсотрудник, проверял, там в школе, чтобы к ним более внимательно относились. То
есть, ну, вот ну там пока не до школы, пока ребенку год все-таки.
Ну, но... детский сад он пройдет через 2 года. Это все быстро на самом деле происходит. Да.
Я понял, спасибо. Еще 7373948, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Алло.
Да, в эфире, пожалуйста.
Да, добрый день. Ну, по поводу ребенка. Ребенка, конечно, отбирать нельзя, потому что это жуткая трагедия для семьи, для ребенка. Это, конечно, перебор. Вот. А что касается того, что взяли ребенка на эти мероприятия, вы посмотрите Париж. Вы где-нибудь там видели детей на этих мероприятиях? Это же полный бред. Вот. Вот такое мое мнение.
Что делать? Что делать? Ну, что делать? Ну, что, это как это? Ставить на карандаш, потом приходить наблюдать. А если они дальше и дальше будут на митинги вместе с ребенком ходить? Не с кем оставить, например, няни нет.
Ну, тут, наверное, должно быть какое-то внушение, какой-то разговор себе с родителями. Вот.
Ну, я бы на месте родителей доводил бы ситуацию до абсурда. Например, я не согласен с властью. Мне эта власть противна. Я просто ставлю себя на место родителей. Мне власть говорит, вы плохо заботитесь о своем ребенке, поэтому мы будем вот держать вашу семью под контролем. Мне это дико не нравится. И да, я вопреки власти буду делать и дальше так, как я захочу. Если я посчитаю нужным, я пойду с этим ребенком на очередное массовое мероприятие. Мне не с кем его оставить. Но ровно для того, чтобы дать повод, например, власти, ну, какую-то дикость по отношению ко мне совершить.
Ну, да. Ну, наверное, они просто сумасшедшие в этом случае.
Идейные, я не знаю. Ну, мы же периодически идейные. Жертвуем собой, своей жизнью ради какой-то идеи. Ну, как бы история знает такие примеры.
Ну, вот то, что выступал там товарищ, там, цель оправдывает средства. Ну, это вообще маразм полный. Вот. Но, во всяком случае, есть хороший пример Франция. Можно посмотреть, во-первых, как там разгоняли. То есть у нас это просто ерунда. Вот. То есть там по-настоящему жестоко разгоняли демонстрантов, хотя они также голосовали за какие-то там права свои. Вот. У нас это все более лояльно. И власть, на мой взгляд, осуждать нельзя. А вот что касается ребенка, то есть, наверное, родители, ну, если они не, так сказать, не в состоянии, но все равно для ребенка это трагедия. Понимаете, все-таки семья лишать...
Ну, да это последнее дело, тем более ребенку год. Это вообще будет преступление по отношению к ребенку.
Да, конечно, это очень нелояльно. То есть надо какие-то искать пути, как-то там внушение, не знаю, это, в общем,
есть.
Бабушки,
да.
Дедушки, там что-то такое.
Спасибо. Так, да и Дмитрий Полонский пишет, вообще есть закон. Там были беспорядки, у нас нет. А, ну вот я и пытаюсь понять, а что, а вот как закон может трактовать? Поэтому я обращаюсь там к юристам за помощью. А как это вообще может выглядеть с точки зрения закона, так, чтобы это было еще близко к пониманию, там, не знаю, справедливости, адекватности и прочего. Во Франции разгоняли после начала крушения машин, прекратить повторять пропагандистские бредни про «у нас лояльно», пишет Лиза Рок. Ну, вот сейчас мы просто уйдем в эту дискуссию, и все. С чего можно считать мероприятие массовыми беспорядками? Ну, и дальше просто уйдем куда-то не в ту сторону. А меня сейчас интересует вот именно судьба этого ребенка. И коли уж государство, вот эта огромная махина, обратила внимание на эту семью, то а каким может быть будущее этого ребенка? И есть ли какая-то возможность, что называется, решить этот вопрос с семьей нормально? Ну, то есть пояснить, например, семье так, чтобы услышали, что, ну, наверное, неправильно брать ребенка на подобного рода мероприятия, но и так, чтобы еще этому ребенку и не навредить, я имею в виду, и с государственной стороны тоже. 7373948, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
А что, прокуратура полагает, что это были какие-то предполагались боевые действия, или у нас какая-то закрытая страна, куда можно ходить, куда нельзя? Это первый вопрос. Вот. Давайте начнем заниматься
буквоедством. Сами предъявляете претензии, что, мол, этот Мосгоризбирком до запятых докопался в подписных листах. А тут же начинаем, а что там предполагалось? А там утренник предполагался, елку там поставили, хороводы водить собирались. Ну вы че?
Ну, на бессмертный пол давайте будем тоже не разрешать с детьми ходить. На 1 мая не будем ходить с детьми. Давайте все закроем. Опишем, загородки поставим.
Ну, то есть вы серьезно?
Да.
Ну, я понял.
Давайте.
Давайте ходить в фан-сектор или на битвы там фирм давайте, вместе с детьми.
Дикари,
да понеслась. Понеслась.
Кругом. Да, прокуратуре дикари. В милиции дикари. Мы дикари. С детьми нельзя. С помидорами нельзя. С колбасой нельзя.
Да, да, спасибо. Шагаю по Москве, пишет. Я и на день города в Москве с ребенком не хожу. Не то, что на митинг. Хотя позицию родителей тоже понять можно. Все хотят счастливого будущего себе и своим детям и выходят на митинг высказать свою гражданскую позицию. Позиция власти тоже понятна. Всеми силами и средствами наказывать всех участвующих в митингах самыми изощренными методами, пишет Шагаю по Москве. Ну и... Так. Опасность на митингах создает сама власть, поэтому не нужно обвинять людей в том, что пришли с ребенком, пишет Сергей. Фан-сектор ходит с детьми, никаких проблем от слова совсем, пишет Вадя. Вадь, ну это вопрос прежде всего к вам, ко мне. Я бы пошел в фан-сектор с ребенком? Я бы нет. Борис Байкер, а если старики выйдут на митинг, а они там были, что их теперь пенсии лишать, спрашивает Борис Байкер. Будь я этим ребенком, я бы гордился своими родителями, пишет Дим. Так а в согласованном мероприятии можно с детьми? Ну вот на концертах, на манежке можно? Там, в честь Путина, Единой России. А если там давка, а если какой-то провокатор обнаружится? У нас вообще даже в ТЦ оставлять детей в игровых зонах — это опасность. Оставлять детей в лагерях — это опасность. Так всех надо привлекать и отнимать детей, пишет Юрий. Юрий, ну я от себя просто тогда, если хотите, добавлю. Значит, смотрите, когда я иду на массовое мероприятие, я взвешиваю риски. Брать мне детей или нет? Вообще, вот те люди, которые идут со мной, я на массовых мероприятиях зачастую выступаю как старший. Я беру на себя ответственность за них. Так было, кстати, и в 2002 году на Манежной площади, когда я повел группу студентов журфака вот туда, насмотреть футбол. И чем это закончилось, мы прекрасно помним. Закончилось это вот теми самыми массовыми беспорядками, с горящими машинами, погромами, разбитыми стеклами Государственной Думы. И я в тот момент отвечал за тех людей, которые были со мной. И вот всякий раз, когда какие-то массовые мероприятия проводятся, я взвешиваю риски. С кем мне идти? Есть ли риск для меня, для моих попутчиков или нет? Насколько велики эти риски? И если я иду на мероприятие, которое, например, охраняется там полицией, можно по-разному к ней относиться, но если они там ставят какие-то рамки, фильтруют, пытаются организовать как-то тех людей, которые приходят на это мероприятие, я чувствую себя в большей безопасности. Если я же иду на какой-то массовый исход, где это вообще никак, ничем, нигде не регламентировано, более того, если предполагается еще, что там могут быть какие-то столкновения, то я, естественно, никого брать не буду. Из тех людей, за чью безопасность я бы отвечал. Ну, ровно для того, чтобы уберечь их. Вот и все. Поэтому давайте перестанем лукавить. Ну правда, всякий раз, как детский сад. Вот есть ощущение, что мы... Топчемся на месте. СК завел уголовное дело из-за того, что супруги взяли на акцию 27 июля годовалого сына. Дело возбуждено по двум статьям УК 125. Оставление в опасности и 156. Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Об этом пишет Дмитрий Полонский. То есть вот здесь уголовное дело уже возбуждено. Ну, я честно не очень понимаю. Ну, зачем? Я на фан-сектор хожу с ребенком, так как полиции там нет. А на митинг не хожу как раз из-за полицаев, пишет Мясной. Ну, у всех свой взгляд на происходящие события. Еще один звонок приму, коротко, 7373948. Да, здравствуйте.
Добрый вечер, Владимир, Влад.
Да, Влад, приветствую, да.
Смотрите, интересная ситуация. Вы правильно говорите. Я иду куда-либо и отвечаю за своего, ну, там, неважно, ребенка или за тех людей, кого я с собой веду. Ну, это же элементарно. Я иду на Эверест покорять вершину. Я же не буду брать с собой ребенка. Правильно? Я иду на какие-то покатушки. Там, на джипах подготовленных, по грязи, там, и т.п. и т.д. Я же не буду брать с собой ребенка. Тем более, там, годовалого.
В сауну с барышнями можно еще брать ребенка, да.
Ну, да. Да, согласен. Но, опять же, прокуратура, там, возбудив уголовное дело и т.п. и т.д., ну, я думаю, это все-таки для острастки. Ничего там серьезного не будет, как бы, будет, ну...
А дальше вопрос. Вот эта острастка не выйдет ли боком в итоге? Ну, то есть, они захотят постращать... А в итоге обнаружат на следующем митинге группу трудящихся с колясками, дружно, с троем.
Владимир, правильно вы говорите. А вот это вопрос действительно может привести к этому. Но, тем не менее, я просто к тем людям обращаюсь, которые там звонят вам и говорят о том-то, том-то. Ну, вы думаете. За тех, кого вы с собой берете, за тех, кого вы с собой...
Насколько вы можете обеспечить их безопасность, условно? Да.
Совершенно верно, да, совершенно верно. Вот я об этом хотел сказать.
Спасибо. Это был Влад. Ну, я даже другой темы не успею завести. Ну, и давайте закончим вот бурную дискуссию, потому что очень много вопросов и к родителям, и к правоохранителям, которые, ну, вот есть опять стойкое ощущение, что пытаются, старательно пытаются пересолить. Ну, еще 7373948, слушаем вас, да, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, интересно, конечно, предмет дискуссии. Достаточно просто посмотреть статью 69 Семейного кодекса. Там случаи, основания для лишения родительских прав перечислены. Это, конечно, действия прокуратуры. Ну, просто на показ выставляют ущербность нашего государства, так называемого права. И возвращаясь к тому, что если вообще речь идет об опасности. Вот сколько за последние эти... Я, во-первых, был на двух этих, так сказать, митингах. Так, проходом, скажем так. И единственная действительно опасность существовала для людей, это от органов полиции, вот, и Росгвардии. Единственная, больше ни от кого. Кто там бумажный стаканчик кинул. Так вот, возвращаясь, когда здесь разные гости в вашей радиостанции, в других радиостанциях пытались каким-то образом, вы знаете, как привидеться, как данность, что, ну, если митинг не согласован, значит, нужно дубасить людей. Основание в законе, пусть покажут хоть один. Хорошо, митинг не согласованный. Вот люди сидят. Я был на возле Известий на Пушкинской площади. Сидят люди, ни лозунгов, ничего. Подходят 4 этих нехороших космонавта, вот, за шиворот, выворачивая руки. Основание какое? Это позор. Позор перед всем цивилизованным миром.
Мы еще раз, позвольте, я просто от себя добавлю. Еще раз, у меня богатый жизненный опыт. Я получал и от правоохранителей, и от митингующих, и от праздногуляющих. Ну, я поучаствовал во всех массовых мероприятиях, в том числе с ущербом для себя. И да. Я просто еще раз могу вернуть вас в 2002 год. Там мероприятие было практически полностью без правоохранителей. Все это завершилось тем, что погромили вообще там вот половину центра. К чертовой матери разнесли Госдуму. Вот там не было полиции.
Секундочку. Да. Никто не говорит о том, что если митинг не санкционирован, хотя мы сейчас оставляем за скобками вообще целесообразность этого и законность, конституционность, но я не говорю, что если митинг не санкционирован, то не должно быть полиции. Люди, последние... Это
вы сказали, что главная опасность исходит именно от полиции. Вот всегда. Не было бы полиции, было бы счастье. Вот так это звучит
сейчас. Не было бы дубином по голове, не было бы сломанных ног людей, вывернутых рук. Тогда бы я не говорил о том, что опасность исходит. Хорошо, стоят сотрудники полиции, стоят люди. Никто ничего не скандирует, никто ничего не требует. Просто люди сидят, я не знаю, в голове они, может быть, и против режима, но никаких лозунгов они не выдвигали. Какое основание у этих сотрудников заламывать людей, тащить их, бить дубинами. Вы видели, с каким ожесточением и, я бы даже сказал, кайфом лупил по коленам вот этот вот сотрудник, это гуляет по Ютубу ролик.
Я напомню, почему возбудилась так прокуратура. Вот этого ребенка годовалого передали человеку, который на этом мероприятии, ну, фактически работал заводилой. То есть он старательно пытался раскачать толпу.
Так,
да.
Вы меня извините, это требование и какое-то, это, знаете, не какое-то там общественная организация или кто-то, это прокуратура, это профессионалы, знающие закон. Я еще раз, даже вот вас вот за время этого обсуждения, вы вот просто перед собой открыли бы статью 69 Семейного кодекса. Какие основания для лишения родительских прав? Ничего общего с тем, что сейчас, о чем говорит прокуратура, там нет просто. Вы понимаете? Я лично работаю юристом, И по некоторым вопросам сейчас, вот, обращаясь, допустим, отказной материал против людей в центре Москвы, совершили мошеннические действия. Я не согласен с отказным материалом, я подаю жалобу, они должны рассмотреть ее в течение 3 суток, в среднем случаях продлить до 10. Что вы думаете? 1.5 месяца. 1.5 месяца лично прокурору приходил. Да плевать, кто мы такие. Но когда вот по таким вот позорным этим основаниям, вот тут, чтобы холопов стращать, крестьяне тут захотели свои права. Мы бесправные овцы вот в этом стаде.
Я начал с того, что да. У меня также есть претензии к прокуратуре, которая выходит с подобными предложениями. И вообще задается вопросом, а не лишить ли нам родительских прав вот эту семью,
законных
которая...
Законных оснований нет.
Все.
Статья 69 Семейного кодекса.
Вот в этом я с вами солидарен. Во всем остальном, когда вы говорите, что здесь как бы нормально, но подумаешь, пришли с ребенком, подумаешь, передали человеку, который там
да
качал толпу.
Ним, зачем они пришли? Это во-первых. Во-вторых, я еще раз вернусь к основе этого разговора. На самом деле основа. Основа в том, что если митинг не санкционированный и стоят сотрудники полиции, то у них должно быть тоже основание для применения силы. И именно, как показала практика, понимаете, сотрудник полиции ни один там не пострадал, там какие-то надуманные основания. А вот сколько людей пострадало сотрудников полиции, ни за что. И последнее, я не знаю, вы были или нет, я был на Пушкинской площади. Да. Абсолютно безмолвно, понимаете, это какой-то был сюрреализм, какой-то абсурд. Людей, вот стоят люди, да кто знает, почему они там стоят. И что, даже если не согласны с властью, что, уже в умах, уже мы не имеем права думать даже.
Мысли преступления вы сейчас в антиутопию нас уводите. Нет, слушайте, это просто уже предмет для отдельной дискуссии. О том, как...
Это основная дискуссия. Как... А это все последствия, знаете, вот эти вот. И жалкие, но я рад, что госорган такого порядка, прокуратура, государева ока, и действует незаконно. Пусть весь мир видит этот
позор, мы еще не знаем. Это проверка. Пока это проверка прокуратуры, и мы еще не знаем, чем это завершится. Да. Спасибо. Ну и, коль уж отослали меня к 69-й статье Семейного кодекса Российской Федерации, я прочитаю ее. Это новая редакция статьи 69 СК РФ, Семейный кодекс, то бишь. Родители, один из них, могут быть лишены родительских прав, если они уклоняются от выполнения обязанностей родителей, в том числе при злостном уклонении от уплаты алиментов. Отказываются без уважительных причин взять своего ребенка из родильного дома отделения, либо из иной медицинской организации, образовательной организации, организации социального обслуживания или из аналогичных организаций. Злоупотребляют своими родительскими правами. Вот здесь могут появиться отдельные вопросы. Злоупотребляют своими родительскими правами. Жестоко обращаются с детьми, в том числе осуществляют физическое или психическое насилие над ними, покушаются на их половую неприкосновенность. Являются больными хроническим алкоголизмом или наркоманией. Совершили умышленное преступление против жизни или здоровья своих детей, другого родителя детей, супруга, в том числе не являющегося родителем детей, либо против жизни или здоровья иного члена семьи. Это вот статья 69 Семейного кодекса Российской Федерации. Я здесь только один пункт обнаружил, по которому могут быть вопросы. Это злоупотребляют своими родительскими правами. Вот здесь абстрактная формулировка, абстрактная трактовка, насколько я понимаю, может быть. Но... Еще раз подчеркну, забирать ребенка из семьи вот на основании того, что там пошли на митинг с ребенком, это было бы преступление. Ребенок годовалый. Забирать ребенка было бы преступлением. Это мое мнение, основанное на жизненном опыте и в том числе каком-то поверхностном, но все же психологическом знании. Все. Все. Последний резюмирующий звонок. 7373948. Да, здравствуйте. Да, в эфире.
Вы знаете, вся эта ситуация – это запугивание населения по всем позициям. Это служба в армии, это лишение института, это лишение родительских прав. Никаких митингов не было. Но надо разобраться, кто перекрыл трубную. Почему они трубную на выход открыли, а не закрыли наоборот. На вход закрыть, надо было на вход открыть, а выход закрыть. Кто это сделал? Понимаете?
И вот серьезно, да? Ну, то есть здесь про ребенка, что там, какие претензии предъявляет прокуратура, возбуждается следственный комитет, изымать, не изымать, насколько правильно, неправильно поступила семью, но вы предлагаете другую дискуссию. Зачем перекрыли трубную? А дальше, наверное, мы должны провести голосование. правильно перекрыли трубную или нет. Но это так, просто, чтобы подчеркнуть степень абсурдности прозвучавших заявлений, простите за мою трактовку и мою формулировку. Больше добавить к этой теме пока нечего, следим внимательно за деятельностью правоохранительных органов. Дискуссия завертелась, закружилась, понеслась, но сейчас 19 часов новости.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19 часов 5 минут. В эфире программа «Отбой». У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами подводим информационные итоги дня сегодняшнего. Ну и такая личная история для радиостанции. Это претензии господина Запашного к радиостанции «Говорит Москва». Ущерб от высказываний бывшего главреда радиостанции «Говорит Москва» Сергея Доренко в адрес главы директора Большого московского цирка Эдгарда Запашного якобы составили 17,9 миллиона рублей. То есть 17 миллионов 900 тысяч рублей – это ущерб, который как будто бы Сергей Доренко нанес Большому московскому цирку Эдгарда Запашного. Кузнецов представляет интересы цирка по иску о защите деловой репутации, к радиостанции, пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу. Эдгард Запашный на самом деле в курсе, что Сергей Доренко умер 9 мая этого года. Эдгард Запашный прекрасно об этом осведомлен, и более того, он даже вступал сегодня в дискуссию с Юлией Доренко по поводу вот этих претензий, которых сегодня стало известно широкой общественности. Эдгард Запашный пояснил свою позицию следующим образом, что к Сергею у него никаких претензий нет, а есть претензии, собственно, к радиостанции, ну, на которой Сергей работал и в эфире которой он вот вступил в эту дискуссию с Эдгардом Запашным, там, их методов дрессировки, ну и прочего, прочего, прочего. И даже после того, как вот это... Вопрос был задан со стороны Юлии Доренко к Эдгарду Запашному. Он, еще раз, он не снял свои претензии, он не забрал свои претензии, не вернул свои слова, а он продолжил настаивать на том, что нет, нет, это не к Сергею, это исключительно к радиостанции, поскольку радиостанция нанесла ущерб цирку. Большому московскому цирку Эдгарда Запашного. Ну, тогда, позвольте, я от себя добавлю, это нисколько не будет иметь отношения к цирку Эдгарда Запашного. Это будет иметь отношение исключительно к Эдгарду Запашному. Только к Эдгарду Запашному. Позвольте, я выскажу свое скромное мнение. Эдгард, вы ведете себя как подлец. Ну, примерно так. Ну, все, у меня больше... А на этом никаких комментариев нет. Возможно, у слушателей будет несколько комментариев, но совсем коротко. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Да, здравствуйте.
Добрый вечер, Сергей, Москва.
Да, Сергей.
Ну, наконец-то еще больше народу узнает, кто такие чета Запашных.
Да все, ну как бы на этом, мне кажется, точка.
Да, ну просто присоединятся еще люди и будут больше знать.
Я только не понимаю, они уверены, что таким образом как-то исправят свое материальное положение или исправят репутацию, или что?
Ну, а во-первых, они хотят быть, видно, на волне, а потом, если посмотрите, любое выступление власти, всегда на заднем плане прям баннером маячат Запашные. Все причем.
Ну, казалось бы, и финансирование есть, все есть. А вот это же вляпаться называется, или я...
Нет, они просто свои издержки хотят покрыть вот именно именем Доренко. И сказать вот именно из-за него. Не то, что в цирк люди не пошли, допустим. Сезонность там, программа не та. Вот. Ну, это изначально было ясно, что...
Спасибо, да, спасибо, спасибо. Да, кстати, мои слова были произнесены в прямом эфире, поэтому радиостанция к моему заявлению никакого отношения не имеет. Ну, потому что я немного сумасшедший, имею право на собственную позицию, поэтому к радиостанции никаких вопросов здесь в моем исполнении точно быть не может. Это так, на всякий случай, на упреждение Эдгарду Запашному. 7373948, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Я бы ему вообще посоветовал, вы знаете, специальность поменять, потому что у нас не каменный век, и заниматься вот этой дрессировкой животных, вот в моем понимании, это все равно, что очень близко к живодерам. Потому что, да, вот так его бы посидеть бы в клеточке бы в этой самой, в которых они животных держат. Ну, ладно, раньше, знаете, другое время было. Сейчас вроде как, знаете, как это, более гуманное общество делается. Ну, хорош животных-то мучить, запашные, а? Всего хорошего.
Спасибо. Сергей Васильевич пишет, то есть это иск одного юрлица к другому юрлицу? Типа ничего личного, просто бизнес, пишет Сергей Васильевич. Ну, наверное, так, и поэтому совесть, наверное, он полагает, что здесь абсолютно чиста и моральный авторитет нисколько не страдает. Деловая репутация тоже вообще ни при чем, как будто бы. Ну, так, предъявлять претензии к человеку, который умер. Ну, не знаю. 7373948, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей.
Да, Алексей.
Да, я поддерживаю полностью вашу оценку. Это два человека, два брата вообще не создали ничего. Это и папины дети, директор Мосгострирка запашный, и их папочка сидят на бюджете и теперь занимаются вот этим полностью бредовыми заявлениями. Наверное, они знакомы с базовым эффектом вот Барбары Стрейзанд, когда она пыталась скрыть фотографию своего дома и через просмотр увеличили 100 миллионов раз. Ну что ж, браво, аплодирую их глупости. Теперь вообще вот этот цирк, я не знаю, кто пойдет. Я, например, против того, чтобы мучить зверей. И, кстати, напомню, что в Европе, во всех цивилизованных странах, последовательно, если не большинство стран, отказались уже от цирка с участием дрессированных животных. Вот. Что касается позиции вашего покойного главреда, я тоже слышал этот эфир и с ним полностью согласен. Может быть, в оценках там каких-то, где там их напичкают, может быть, какими-то вещами, Сергей там был неправ, но мучение и издевательство в чистом виде. А братьям запашным привет и желаю им и дальше. Следующее, кстати, следующее, что они побегут, это за, скорее всего, за финансирование бюджета, дабы сохранить там какое-то там искусство.
Возможно. Вот это... Да.
Да.
Да. Спасибо, спасибо. А с кого-то расписку взяли в качестве доказательства, что билеты сдавали именно из-за Доренко, спрашивает Юрий. Не знаю, наверное, они каких-то записок набрали или расписок о том, что там сдаю билеты, потому что 18 декабря 2000, какого там, 18 года слушал программу Сергея Доренко «Подъем», и там были сказаны следующие слова. Они произвели на меня неизгладимое впечатление, вследствие чего я решил расстаться с этими билетами и не идти к вам на представление. Наверное, такие формулировки тоже найдутся. Я нисколько не удивлюсь, но, в принципе, я уже все сказал. Но все, да, последний комментарий по этой теме. 7373948, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Алло, добрый.
Да, в эфире, пожалуйста.
Павел, Москва. Мое мнение, что это пиар. Плохой пиар, хороший пиар, не важно. И поэтому, как бы, здесь, ну, я могу сказать, что это, ну, такой просто прагматичный ход.
Возможно, это прагматичный ход, но вот хоть и говорят о том, что плохого пиара не бывает, но это уже совсем стыдный какой-то пиар.
Стыдно, но это бизнес.
Спасибо, спасибо. Just business. Nothing personal. Возможно, черт, ну просто это не влезает вообще, как-то плашмя нам это хотят запихнуть, преподать, не укладывается, простите.
Отбой. Программа о том, что важно сейчас.
Так, а что еще у нас происходило? А, у нас есть бунт на корабле. Я про Минэкономики, который не поддержал законопроект Минздрава о запрете продажи алкоголя крепостью более 16,5% лицам моложе 21 года. В министерстве не нашли научных обоснований для установки порога на таком уровне. Там также посчитали, что принятие законопроекта приведет к усложнению работы ритейлеров, поскольку кассирам придется тратить время на определение крепости продаваемого алкоголя. Ну и не нашла поддержки инициатива Минздрава и в Министерстве финансов Российской Федерации. Отрицательное заключение Минэкономики на законопроект о запрете продажи алкоголя крепостью более 16,5% опубликовано на портале нормативных правовых актов. Исходный документ разработал Минздрав в мае. В Минэкономике считают, что его принятие приведет к усложнению работы сотрудников магазинов на кассах. При наличии специального программного обеспечения кассового аппарата, позволяющего в автоматическом режиме получать данные о крепости продаваемого алкоголя, сотруднику достаточно просто их считать. Но в случае отсутствия такого оборудования придется изучать этикетку на бутылке в поисках информации о крепости самостоятельно, поясняют в министерстве. Но и полученные данные необходимо будет сопоставить с предлагаемым возрастом, с предполагаемым возрастом покупателя, суммировать к указанной в паспорте дате рождения 18 лет в случае продажи продукции до 16,5% или 21 года при продаже продукции крепче 16,5%. Более того, визуально различить покупателей возрастной группы 15-18 лет зачастую легче, чем возрастной группы 18 лет и 21 год, уверены в Минэкономике. Там считают, что такое усложнение работы сотрудников на кассе может привести к росту ошибок продавцов и снижению скорости обслуживания покупателей. В ассоциации компаний розничной торговли также опасаются штрафов в случае некорректного определения кассиром возраста покупателя или крепости приобретаемого напитка, отметил ее представитель Илья Власенко. То есть в Минэкономике и в Минфине нам абсолютно серьезным лицом откатывают эту инициативу, заявляя о нерациональности этой инициативы. Хотя я был уверен, что вот это предложение со стороны Минздрава лежало не в плоскости рацио, а если и в плоскости рацио, то такого отдаленного, а в плоскости больше морали. Ну, то есть у нас же принята программа по борьбе с алкоголизацией, у нас же принята программа по, как это, по оздоровлению населения в Российской Федерации. Ну и главная цель этой программы – сделать приобретение алкоголя сложнее для граждан Российской Федерации. Вот все, ничего другого здесь не было. Это больше в плоскости морали, если хотите, это предложение было со стороны Министерства здравоохранения Российской Федерации. А Минфин и Минэкономики с абсолютно серьезным лицом нам переводят это предложение в область прагматики и говорят, ну, это будет сложно считать, тяжело будет определять, тяжело считать, поэтому давайте от этой инициативы откажемся. Но в смысле продажи алкоголя крепкого лицам, достигшим 21 года. Вот так примерно это выглядит. Но и несколько я комментариев со стороны нашей аудитории приму. То есть кассирам сложно будет посчитать, сложно будет на глаз определить, сложно будет найти вот эти значения, сколько крепости алкоголя. Ну и поэтому давайте от этой инициативы откажемся. Ну, как-то я не до конца доверяю в искренность слов Минэкономики и Минфина. 7373948, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Михаил Ярослав. Ну, смотрите, частично соглашусь, потому что отработал долгое время в ритейле, да, в сфере безопасности. И могу сказать, что действительно это приведет к увеличению очередей. Почему? Потому что, допустим, если взять те же самые магазины с высокой достаточно проходимостью, да, с высоким чеком, ну, у продавцов при всех открытых кассах, допустим, особенно в сезон, да, это берем новогодние праздники, да, 9 мая и так далее, они реально не успевают, открывают так называемые мобильные кассы, когда по торговому залу ходит сотрудник магазина с терминалом, сканирует, отдает бумажку, идешь там на кассу и оплачиваешь. Вот. Поэтому еще там какую-то дату проверять, ну, по мне нужно оставить просто элементарно. Был паспорт, показал паспорт, дальше при сканировании выдается сколько лет, да, но это все можно автоматизировать, это не стоит таких больших денег, так это просто изменение.
Проблема-то в другом, сейчас паспорт с 14 лет выдают, тогда, ну, следуя этой логике.
Следуя логике, если паспорт выдают с 14 лет, то надо тогда запретить в 14 лет и продавать самогонные аппараты, потому что я поеду в магазин или закажу его через интернет, где паспорт не проверяют, куплю его, поставлю в гараже, куплю сусло и буду варить.
Ну, то есть вы абсолютно серьезно в рацио, вот с этим рацио соглашаетесь?
Частично.
Хорошо. Да, частично. Хорошо, принимается. Когда Бухариков загонит в алкогетто в виде спецмагазинов, это вопрос от 563-го. Они абсолютно правы. Это предложение лежало в плоскости идиотизма. То есть молодежи запрещают выпить 100 граммов водки или коньяку, но зато коктейлями, сажающими почки, печень и тому подобное, хоть упейся. Минздрав лучше бы занимался прямыми своими обязанностями, например, обеспечивал бы лекарствами льготников, делал бы обследования более доступными, выбивал бы деньги для больных из Минфина. Вот чем должен должен заниматься Минздрав. Минздрав, еще раз подчеркну, настаивает на планомерном сокращении доступности алкоголя в Российской Федерации. Это еще один шаг со стороны Минздрава. Поэтому, знаете, на нем лежит эта обязанность. У них есть тоже определенные показатели по борьбе с продажей алкоголя в Российской Федерации. Ну, то есть на них эта задача возложена. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем сейчас вас внимательно, секунду. Да, добрый вечер.
Здравствуйте. Ну, конечно, знаете, я была... Мне эта идея нравилась, но я предполагала, что, конечно, этого ничего не будет. Ясное дело, объяснение просто, это вот, знаете, ну, смеху подобно. Это придумали что-нибудь бы поинтереснее бы, все такое, ерунду такую нагромоздили. А вообще, знаете, меня еще интересует, вот тут я так понимаю, что, знаете, это же все не для нас, для старых алкашей все это делается, это для молодежи делается. А насчет вот культурного питья, вот мне вопрос такой, а вот можно культурно наркотики принимать? Или там у рыльщиков я что-то не очень много видела, которых вот эту вот культуру курения у них. Что-то я замечала, что они все больше и больше и больше требовалось папиросок.
Ох, сейчас вам расскажут про сигары. Про наркотики беседовать не будем, потому что там тоже вам расскажут. Но нет, мы категорически против употребления наркотиков. На всякий случай говорю об этом во всеуслышание, потому что Роскомнадзор. Что еще? Спаивают, пишет 569-й. Пить молодежи нельзя, чтобы на митинги не потянуло, шагаю по Москве, пишет. А раньше ведь на женщин тянуло. Николай Любер, в чем-то они правы. Очень много чистых подстав организовывают доброжелатели для кассиров. Об этом пишет Николай Любер. Так их и сейчас организуют. Ну, а то будут, видимо, больше. Но в этом риск, да. Еще 7373948, слушаем тогда вас. Да, добрый вечер.
Алло, добрый вечер.
Да, в эфире, пожалуйста.
Я считаю, что нуждающийся в алкоголе найдет его, так же, как наркотики.
Не спорю, которые... да, да и да. Конечно, найдет. Задача-то сделать это как-то менее доступно просто, вот и все. Как-то усложнить
тропку. В советские времена, вон, с 14 лет алкоголь продавали, никто особо не спивался. Кому было сложно...
Ух, сейчас мне прям по сердцу, никто особо не спивался. У меня первый адрес, по которому я жил, у меня ни одного человека не дожило до 60 лет, они все умерли. Кто от алкогольной комы, кто по пьяни подрался.
Я имею в виду, кому суждено, тот сопьется.
А в этом...
кому не суждено, это самое, с любого возраста, хоть продавай, ничего не будет, я так считаю.
Хорошо, ну то есть вам это ограничение изначально не нравилось, и, соответственно, обоснование Минфина и Минэкономразвития нравится?
Да, обоснование дурацкое, вот я честно скажу, идиотское абсолютно обоснование. То есть, ну давайте тогда запретим поликлиники там, которые дотируются государством, потому что это невыгодно тоже экономике, правильно, это вложение. Давайте там не будем поддерживать каких-то нуждающихся людей. То есть здоровье должно быть прежде всего, и это должно быть главное. Если Министерство здравоохранения решит, что действительно не надо продавать, вот, я считаю, что никакое экономразвитие не должно вообще вмешиваться в эти дела.
Есть, да, спасибо. Слушайте, ну вот здесь конфликт Минэкономики и Министерства здравоохранения. Одни говорят, давайте сделаем хорошо обществу, но в смысле мы уверены, что так будет лучше. Другие говорят, ну это нерационально. А вы вот сейчас на чьей стороне? На стороне Минздрава. 134-21-35. Такой у нас замер очередной. Вы на стороне Минздрава. 134-21-35. Вы скорее на стороне Министерства экономического развития, которое рассуждает о рациональности. Это 134-21-36. Вы скорее на стороне Минздрава. 134-21-35. Вы скорее на стороне Минэкономразвития. Это 134-21-36. Голосование началось. Питье определяется образом жизни. Это Николай пишет. Справляется везде. В Штатах везде проверяют ID, и все без ID не купишь, а у нас почему-то они не вправе. Видите ли вы, что... Да-да-да, это Александр адресу пишет. Не до конца понимаю. Там просто знаков препинания не хватает. Чем недоступнее и дороже легальные вещества, тем приемлемее станут незаконно. Это Лиза Рок пишет. Девушка подозрительно шмыгла носом и интересовалась наркотиками. Это Сергей Васильевич комментирует один из звонков. Ну и Нет, задача, по-моему, чистый популизм. Помните конец 80-х, 90-х, когда алкоголь был временами малодоступен? Помните молодежь, которая клеем, бензином унюхивалась в усмерть? Пишет Юрий. Я, честно говоря, не помню 90-е, когда алкоголь был временами малодоступен. Я помню, что он был дрянного качества. Я вспоминаю сразу спирт «Рояль» и вот этот вот Распутин, или кто он там был, который я вам подмигиваю. Вот это я хорошо помню. А так, чтобы проблемы какие-то были с алкоголем? Да нет, боже упаси. В США можно без ID купить алкоголь, это пишут нам уже из США. Предлагаю обсудить ваших коллег, пишет 946. Мы коллег не обсуждаем. Ну и алкоголь — это акциз. Зачем резать курочку, которая несет золотые яйца? Вот. Тут скорее ближе к истине, пишет Артем. Вот с Артемом солидарен. Да, вы на стороне Минздрава, 134-21-35. Вы на стороне Минэкономразвития, 134-21-36. Ну и традиционно у нас голосуют, видимо, против всех, но я сознательно не буду этот вариант даже предлагать. Ну и Анна писала что-то про прекрасное, если найду сейчас. А, купила пакет сухого вина за 110 рублей, пишет Анна. Ну, это Шато де Пакет знаменитый. Сделала пару глотков. В моем понимании именно такой вкус должен быть у мочи молодого поросенка. Лучше коньяк, пишет Анна. Анна знает толк, раз пишет так поэтично. 7373948, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Алло, добрый вечер.
Добрый, в эфире, пожалуйста.
Да, меня зовут Андрей. А вы знаете, на самом деле, я хотел бы сделать предположение такое, что вот все наши чиновники рубят с плеча, пытаются избавиться от всех проблем, то есть, ну, не предлагая ничего альтернативы, думаю, народ что-то предложит, они рубят с плеча. Вот как вот такой вот, если подход?
А у нас это традиционно. Народ безмолвствует. Нет, смотрите, народ всегда недоволен. Там, выходит с предложением Минздрав, народ недоволен. Выходит Минэкономразвития, народ опять недоволен. Вот так у нас.
Ну, я не знаю, на самом деле, я как бы, в принципе, идея-то здравая, но как-то сделать она, те же самые сейчас вот, они могут поднять следом и цены на алкоголь опять.
Да.
Народ опять будет гнать. Ну, вот опять же вот возвращается все к совку.
И, да, спасибо. Народ всегда будет гнать. Но, опять же, подчеркну, это пока на сегодняшний день это имеет мало отношения к доступности алкоголя, ну, это самогон. А если только мы берем совсем маргинальные слои и совсем отдаленные там регионы Российской Федерации, там да, там вот самогон как основной алкоголь по-прежнему используется по ряду причин, из-за стоимости его или из-за доступности. Все. А, ну и что еще? Ограничения нужны, дети не успевают привыкнуть к здоровому образу жизни, это Павел пишет. Ну и заградительный барьер для малолеток нужен, факт, равно как и ограничение курения, безусловно, кого-то не убережешь, но статистика будет лучше, это Евгениус пишет. Все, ну и остановлю голосование, результат у нас, любопытный результат, 45% наших слушателей скорее на стороне Минздрава, 45% наших слушателей скорее на стороне Минэкономразвития, ну и 10% наших слушателей умудрились высказаться против всех. Ну, то есть все одинаково отвратительны. Такая парадоксальная ситуация у нас складывается. То есть мы не за тех, не за других, но и не против всех. Вот так проголосовала наша аудитория. 7373-94,8, телефон прямого эфира. Еще один звонок. Да, да, слушаем вас внимательно. Да, добрый вечер.
Да, добрый вечер. Ну, меня Роман зовут. Считаю, что за последнее время это одно из самых шикарных обоснований. Вы представьте, как, оставаясь в рамках собственной профессии,
да,
для Минэкономразвития обосновать отказ, да? То есть они же не могут морализаторствовать.
Не могут.
Они не могут призывать беречь печень. Давайте посчитаем, да, они говорят, а вот кассирам неудобно. Я считаю, что творческие люди подошли к отказу.
Вот. Думаете, с чемоданами там вот как-то история произошла?
Нет, я не думаю, что это чемоданы. Они, конечно, вспоминать об акцизах и поступлениях нет. Я думаю, что нет.
Ну, не так много они же наварят вот с этого, с молодняка. 3 года разница.
Ну, который, да. Почему? Я думаю, что 10% поступлений вполне.
Тоже деньги, ну, примерно так.
Да, 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 да. Но обоснование шикарное. То есть, ну, вы понимаете, они же не Министерство правды, да? Они не могут же, как батюшка, стукнув кадилом, говорить: о, покаетесь. Нет, говорит, давайте считаем экономическую невыгоду для ритейла.
Шикарно. Не для бюджета Российской Федерации, а именно для ритейла. Мы заботимся о предпринимательстве Российской Федерации, примерно
да,
так.
Да, в том числе.
И да, спасибо. Возможно, именно так, но вот здесь да, парадоксальная ситуация. Ну, то есть Минздрав наставит на здоровье, а Минэкономики и Минфин считают деньги. Какое-то расхождение небольшое. Но не купят же они Шабли Гран Реньяр 2017 года, пишет Анна. Но, возможно, пока нет. Но, возможно, их стоило бы к этому постепенно привести. Не знаю, все. Я, короче, да, сейчас уже 19 часов 30 минут, время новостей.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
19 часов 35 минут в эфире программа «Отбой». У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами подводим информационные итоги дня сегодняшнего. Волкер считает, что Зеленский делает жесты для достижения мира в Донецком бассейне. Экс-премьер Туниса Джебали подал документы для участия в президентских выборах, а замглавы МИД РФ обсудил с делегацией из Палестины ближневосточное урегулирование. Это то, о чем сейчас информагентство пишет. То есть ничего сверхъестественного не происходит. Но я бы хотел обратить внимание на некоторые новости. Так вот просто, для того, чтобы упомянуть о них. Не столько обсудить, сколько упомянуть. Российские чиновники попросили вице-премьера Татьяну Голикову увеличить суточные в командировках, чтобы не снижать уровни их жизни. Письмо представителей профсоюзов госслужащих, у госслужащих есть свой профсоюз, направленное в Российскую трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений, возглавляемую госпожой Голиковой, оказалось в распоряжении издания «Известия». Сейчас сотрудники федеральных органов власти и внебюджетных фондов получают 100 рублей в день на возмещение расходов в командировке, тогда как работники частных компаний по 700-800 рублей. При размере командировочных 100 рублей в сутки предусматривается возмещение расходов на оплату жилья, но не более 550 рублей в сутки, а также полное возмещение транспортных расходов. Короче, госслужащие говорят, что над ними издеваются, но ровно потому, что в качестве командировочных им положены 100 рублей в сутки. 100 рублей в сутки — это на... Сколько там? На 2 доширака и плюс еще упаковку майонеза и плюс еще батон. Ну и, пожалуй, что все. На этом, наверное, заканчивается 100 рублей в сутки. Но, в смысле, протянуть можно, но как-то без ну точно там с уровнем жизни как-то не очень хорошо. И они говорят, ну да, давайте как-то повысим нам, ну сделаем как у частных компаний 700-800 рублей в сутки, чтобы было на что жить. Но тут же возникает вопрос, это же все из налогов, это же все из бюджета Российской Федерации. И вот здесь мы, как налогоплательщики, они к Голиковой обращаются, ну мол, это издевательство над нами, они к Голиковой обращаются, а по сути обращаются и к нам тоже. Ну, то есть, а как вот граждане Российской Федерации посмотрят на то, чтобы увеличить нам командировочный? Ну, правда, один комментарий готов принять. 7373948, телефон прямого эфира. У спасателей суточные в командировках 114 рублей, пишет спасатель. Ну, видите, даже МЧСники больше, чем чиновники получают, ну, в смысле командировочных. 7373948, да, здравствуйте.
Да. Знаете, я вот 3 дня назад в метро ехал, и там «Красная стрела».
Да.
И там написано, что Каганович сделал отправление из Москвы поезда, а этим поездом пользовались чиновники высшие Советского Союза, без 5:12 специально, чтобы один командировочный день был добавка, чтобы больше получали командировочный. Понимаете, провокатор какой нашелся, до такого додумался. Кагановичу больше не было чем заняться, прибавить один день командировки.
А сейчас бессмысленно. Бессмысленно.
Это нормально, надо платить.
Надо платить. Ну, то есть вы как налогоплательщик готовы.
Да, 800 рублей — это нормально. 1000 надо платить.
1000. Но... Пусть гуляют.
Я считаю то, что в метро «Красную стрелу» сделали один день, добавили. Кагановичу больше заняться нечем было, как один день добавлять.
Ганович еще вспомнили. 100 рублей — это не все, это на еду. Там еще 500-600 рублей на день, и по своему региону командировочных не бывает вовсе. Это пишет Лиза Рок. Но, думаю, это будет вполне выполнено незамедлительно, пишет Юрий. Вообще это издевательство, пишет 569-й. Ну и $1.5 в день — это позор страны, пишет 563-й. Вот, видите, мы привыкли на чем свет стоит обычно, как-то поносить наших госслужащих, а здесь как бы дружно за них заступились. Смотрите, а кто против есть вообще? 7373948. Да, здравствуйте.
Добрый день, Роман меня зовут.
Да, Роман.
Ну, смотрите, еще в царские времена было разрешено кормление чиновников с места.
Да.
И есть старый добрый анекдот про полицейского и зарплату, что я думал, пистолет дали, дальше крутись как хочешь.
Ну, про знак думаю... еще там, да.
Что еще раз?
Про знак такой же анекдот существует.
Ну вот, я думаю, они люди не бедные, и, собственно, уровень жизни у чиновников и так не низкий, и можно им вообще командировочные поотменять, в общем-то. За госсчет они и так везде...
Это ж по кому вы меряете, позвольте? Это ж вы меряете наверняка по министру или по начальнику какого-нибудь департамента Г. Москвы, так что ли?
Ну, не обязательно. В любом субъекте федерации фактически чиновник живет не бедно. И это далеко не бедный человек изначально. То есть люди туда и идут работать чиновниками, потому что там можно кормиться с места. И, по-моему, вот эти все рассказы о том, что как бы чиновник, полетев в командировку, у него уменьшается уровень жизни, потому что у него маленькие командировочные, ну, это как-то вот в пользу бедных, что называется.
Не верите вы им, короче, а напрасно. Слушайте, я лично знаю несколько госслужащих, тех людей, которые только-только начали свой вот этот путь по государственной лестнице, и они сейчас работают, вот стиснув зубы. Ну, то есть они пытаются построить карьеру, и сейчас они на уровне, ну, так не скажу нищих, но на уровне бедных. Они там на последние деньги что-то белые рубашки, белый верх и черный низ еще как-то содержат в надежде на то, что потом они станут большими и будут зарабатывать более-менее приличные деньги, когда станут уважаемыми людьми. Причем не обязательно воровать там, да, а если ты вверх по лестнице солидно поднимешься, там будут другие заработные платы. А пока ты внизу, ты беден, как церковная мышь. И еще плюс ты уезжаешь в командировку, тебя засылают куда-то, и ты получаешь 100 рублей в день. Ты 100 рублей в день получаешь командировочных, плюс 550 рублей – это возмещение на проживание, ну и плюс, ну, максимум, что тебя платят, это дорогу. Это все, на что ты рассчитываешь, пока ты еще вот тот самый начинающий свой путь по карьерной лестнице чиновник, госслужащий, коих у нас большинство в Российской Федерации, а вы сразу их причислили куда-то к хай-мидл-классу. Ну, товарищи, ну, пожалейте, пощадите обычного чиновника. Они, видите, им хватает только на два доширака, пакет мазика и батон. Это все, на что... Им государство выдает этих денег. 100 рублей. Вы даже нагибаться из-за этих 100 рублей не будете для того, чтобы их поднять. А они на эти деньги живут. Ну, все. Ох, сделайте погромче звонящих. Вас хорошо слышно, а звонки очень плохо. Это пишет Виктор. Да, и виноват, исправлюсь, но сейчас уже будет другая тема.
Отбой. Программа о том, что важно сейчас.
Ну и традиционно, вот в начале августа мы вспоминаем, что у нас была еще ядерная, ну не то чтобы катастрофа, но была Хиросима и была Нагасаки, и там опросы традиционно к этому дню проводятся. ВЦИОМ проводил очередной опрос, говорил, боитесь ли вы, граждане РФ, ядерной войны? И больше половины граждан РФ сказали, да, боимся. Ну, в смысле, 52% так и ответили. 79% считают при этом, что ни у кого не будет возможности выжить. Ну, это фаталисты. Но если что, 79% говорят, ну, никто не выживет. 16% уверены, что у людей будет шанс спастись в бомбоубежищах. Ну, и 46% опрошенных не опасаются ядерного конфликта, потому что прекрасно понимают, что это самоубийство. Ну, то есть любой ядерный конфликт – это самоубийство в нынешних условиях, когда там вот эти вот уже не килотоннами заряды измеряются, а мегатоннами, когда весь мир в труху, ну и прочее. Вот здесь 46% прекрасно понимают, что это самоубийство, поэтому не верят в возможность ядерного конфликта. Мазик, это что, спрашивает 569-й? Ну, как что? Ну, это же, ну, вы что? Это же майонез 569-й. Ну, это нужно знать, это очевидные вещи. Но мы отвлеклись. Значит, почему мы вспоминаем сейчас? Потому что 6 августа Хиросиму разбомбили, 9 августа разбомбили Нагасаки. В этих бомбардировках погибло что-то порядка 200 тысяч человек. Это грубые оценки, потому что по Хиросиме до сих пор еще толком непонятно, сколько именно погибло. По Нагасаки тоже там, ну, что-то в районе 80 тысяч, но это такие примерные оценки дают всегда. Один заряд 18 килотонн примерно, другой 21 килотонна. Ну и все. И говорят, слушайте, ну вот то, что произошло тогда, в принципе, повториться не должно. Уверены люди. Уверены они и в Японии, которую бомбили, уверены и в Соединенных Штатах, которые бомбили Японию, уверены и в Российской Федерации, которая еще не успела никого разбомбить, но достаточно создала оружие, чтобы много кого разбомбить. Ну, примерно так это выглядит. Ну и позвольте я спрошу все-таки, потому что мы такие исторические дискуссии любим. Вот сейчас мы пытаемся оценить то, что произошло в 1945 году, и оценку даем. Но вот то, что тогда случилось, это был какой-то бесчеловечный акт или это такая реальность войны. Вот просто ваша оценка сейчас, в 2019 году. 200 тысяч человек прям исчезли, испепелились. Ну вот, Хиросима и Нагасаки. Это бесчеловечный акт. 134, 21, 35. Это реальность войны. 134, 21, 36. Это бесчеловечный акт 134, 21, 35. Это реальность войны 134, 21, 36. Выживут только швейцарцы, пишет Александр Риттер. Я серьезно. Почитайте об их средствах и убежищах, и об их запасах. Каждый дом, по-моему, 1970, подвал, убежище. Я видел каждый тоннель, это убежище, это пишет Александр Риттер. Да там у них складок местности хватает в Швейцарии, поэтому, ну, у них есть шансы. Плюс ко всему, их вряд ли будут бомбить, потому что, ну, кому нужно уже бомбить Швейцарию? Да, это бесчеловечный акт 134, 21, 35. Это реальность войны 134, 21, 36. Не должно, как японский отряд 731, как Дрезден и Нанкинская резня. Это пишет 757, вспоминая о других бесчеловечных проявлениях той самой Второй мировой войны. Да, 7373948, слушаем сейчас вас внимательно. Да, здравствуйте, Михаил.
Добрый вечер, Михаил.
Да.
Знаете, как удивительно, что глобальные процессы в мире иногда зависят их от случайностей. Принцип неопределенности. Представляете себе, представьте, если бы у Гитлер первый получил атомную бомбу.
Чудовищно, да, да.
Да, дальше, действительно, 200 тысяч, нельзя оперировать, конечно, жизнями людей, но резня, танкинская резня и вообще 30 миллионов китайцев, которых вырезали, убили японцы. Знаете, ужас еще, я скажу так, что пусть меня обвинят в цинизме, но это не цинизм. Как раз вот это использование атомного оружия, оно должно было хоть раз случиться на Земле, было наиболее эффективным. Первое.
Да.
Люди получили ужасное впечатление, история получила о том, что может быть. Второе. Надо отдать должное. Все-таки у нас не хотят эту историю сделать достоянием людей. Но Сталин знал об этой бомбардировке. Все было сделано с его, так сказать, молчаливого согласия, потому что его тоже можно понять. Уж очень это было выгодно, потому что если бы американцы не разбомбили, ну, не применили бы бомбу, я думаю, 1150-200 русских солдат положили бы голову в боях с Квантунской армией. Это 100%. Это Жуков об этом говорил, но ему рот заткнули, понимаете? Поэтому война цинична. Но уж если она так цинична, давайте посмотрим, кто от нее выиграл. На этой бомбардировке выиграли мы, прежде всего. Ну, а, конечно, американцы поквитались за Порт-Артур. И Хирохита, ну, оказался очень упрямый. Только бомбы и можно было...
Только давайте не Порт-Артур, а Перл-Харбор все-таки. Да, да.
Перл-Харбор, попросить, пожалуйста. Да. Порт-Артур все время тянет к своему.
Да.
Так вот, я еще... Да, извините, знаете, вот иногда просто стыдно даже... Вот, в число. Значит так, я хочу резюме такое. Значит, дело в том, что урок от бомбардировки, несмотря на 30 миллионов вырезанных китайцев, а тут всего 200 тысяч, очень показательный этот ужас атомной войны, ужас проникновения в тебя чего-то невидимого, ужасающего, который распространяется на поколение. Я думаю, что надо держать ухо востро, потому что Иран в 80-м году, имея он маленький заряд, я думаю, они бы на Ирак его сбросили.
Михаил, да, я просто вас уточню, важно. У Канта же, по-моему, был главный урок истории, это то, что история ничему не учит. Поэтому, ну, вот мы сейчас это воспринимаем, вот то, что произошло тогда, в августе 1945-го, как некий урок. Но при этом говорим, что война, в принципе, цинична, поэтому, ну, вот тогда погибло, предположим, 200 тысяч, зато сколько жизней было спасено. Но ведь также можно обосновать и следующую ядерную бомбардировку.
Ну, я думаю, что самые разумные и надежные люди на этой земле — это американские и российские генералы. Я думаю, они не допустят.
Есть, спасибо, спасибо. Да, спасибо, это был Михаил, еще 7373948. Сейчас слушаем вас внимательно, да, добрый вечер. Да, в эфире, пожалуйста.
Владимир, добрый вечер.
Далее.
Олег, конечно, Михаил выразился цинично, но я хочу сказать, что а сколько народы будут терпеть у кучку мафиози вот этих вот банкиров, извините, карту вот эту.
Это не я, кстати, Олег. Эту связь прервалась. 7373948. Это такое тоже случается. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Владимир.
Да, Владимир.
В школьные годы я читал книгу, потом что-то пропало на тени на мосту Айвои.
Да.
Это мост перед атомным домом. И, как говорит Михаил, Труман знал, он торопился, в этой книге написано, он подгонял военных. Не зря он говорил, что атомная бомба – это будет хорошая дубинка для русских. Он знал, что вот-вот закончится война, и знал, что будет противостояние с Советским Союзом. Поэтому он торопился. А подводную лодку, вот, которую перевозили Толстяк, ее не успели. Ее буквально через 4 дня торпедировали, когда эту бомбу уже доставили.
Есть, да, спасибо. Вот это большие уже подробности из истории. Что еще? В России есть система «Периметр», которую натовцы называют «рука из гроба». Если в России будут уничтожены все жители, система сотрет в порошок всю планету. Нет будущего у мира без нас, пишет Артем. Тони пишет, ущерб Хиросимы и Нагасаки преувеличен и является частью пропаганды, пишет Тони. Ну, хорошо, преувеличен, но, предположим, не 200 тысяч погибло, причем я взял усредненную оценку, они действительно отличаются, а погибло 150 тысяч. Ну, это мало? Ну, просто уточняю. Что еще? Вроде как бомбу вез крейсер «Индианаполис», не подлодка. Или я не прав? Это спрашивает Виталий. В подробности сейчас мы не будем углубляться, тем более, что я не помню. Вот честно признаюсь, не помню, на чем перевозили бомбу «Толстяк». 7373948, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Владимир, вы мне не дали договорить.
Это не я, Олег. Да, это связь прервалась, видите? Такое случается, да.
Вы знаете, я хочу сказать, что как народы столько терпят. Японцы, они же всю жизнь были под американцами, марионетки. Уничтожают, и они все идут на смерть, как на заклане. Вот в чем вся беда-то мира, вот в чем дело. Неужели мы народы, как он, Бухенвальдский набат, помните, да, песню?
Да.
Ведь никто ее вспоминает никогда.
Да.
А вот сейчас давайте вспомним. Обыкновенный фашизм, Бухенвальдский набат. И да. Будет все ясно, господа.
Все ясно. Это был Олег, да. Да, еще 7373948. Слушаем сейчас вас. Да, добрый вечер. Да, Павел. Я прошу прощения, Павел, но вас было очень плохо слышно. Возможно, вы по громкой связи говорили, но я практически ничего не разобрал. Сейчас оценивать это глупо. Никто не хочет вспоминать, что такое была Япония в те годы. То есть они были готовы воевать до последнего человека. Ну, только камикадзе вспомните. Остановить их мог только страх. И вот эти удары были именно актом устрашения, пишет Юрий. Ну, и Индианаполис все же вез бомбу. На обратном пути карма настигла моряков. Почти всех съели акулы после торпедирования. Это спам-бокс пишет. Ну и последний, пожалуй, звонок приму, потому что мы больше-то толком не успеем. 7373948, да, здравствуйте.
Добрый вечер, Александр меня зовут.
Да, Александр.
Я хотел бы, конечно, не согласиться с Михаилом, конечно, это верх ренегатства. То есть Сталин знал, да, ага, мы выиграли, да. Бросали американцы, ну, конечно же, они делали это в пользу СССР. Ну, до такого додуматься, ну, это просто, вот, просто верх. Не только цинизм, это скотство. Обыкновенно человеческое искусство.
Не, Михаил скорее есть... другой говорил. Не в интересах СССР бросали, а СССР...
Он сказал,
тоже...
что выиграли.
СССР,
выиграли
СССР тоже выиграли от того, что были этим бомбардировки. Да.
Это же война. Естественно, кто теряет больше людей, тот и выигрывает. Да. Подождите, вы хотите... То есть, другими словами, Михаил хочет сказать, что если будет у Сталина эта бомба, он бы сделал то же самое. Это ложь. И это подлость со стороны Михаила.
А в чем вы в этом уверены, что не использовали бы?
А, то есть, понимаете, вот мое мнение, почему использовала Америка эти атомные бомбы, это, так сказать, торжество вот именно вот этой сути людоедской англосаксонской цивилизации западной. Ее суть – людоедство. И до сих пор мы это видим в каждый день. Донбасс, Сирия, где угодно – людоедство. Мы никогда этим не занимались.
А как же война? Никогда. Война – это в принципе людоедство и убийство. Ну, просто я даже понимаю, если за благое дело, да.
Мы вели справедливую войну. Мы вели справедливую войну и объявили войну Японии и перед обязательно перед союзниками. Но истреблениями людей мы не занимались.
Война – это априори истребление людей. Ну, просто живой силы противника, его технических средств. Да.
Американские бомбардировки Дрездена, бомбардировки Хиросимы и Нагасаки – это знак равенства, да, например, Висло-Одерская операция или освобождение, или там разгром Квацунской армии. То есть это знак равенства, да, по теории.
Я знак равенства не ставлю, но, возможно, он, да, ставит какой-то знак равенства. Ну, не знаю.
Вот это и есть ренегатство, это и есть ренегатство,
да,
понимаете?
Спасибо. Мы просто перешли к обсуждению Михаила, а не ядерных бомбардировок. Ну, а что касается взгляда из 2019 года в год 1945, 62% называют произошедшее тогда бесчеловечным актом, а 38% называют это реальностью войны. Так проголосовала наша аудитория. Это была программа «Отбой». С вами ее провел Владимир Карпов. Спасибо всем, кто слушал и принимал в ней участие.